Добрый день, дорогие друзья. Студия Медиаметрикса. Спорт по понедельникам. Дмитрий Паничев, Александр Черкасов. Александр, приветствую.
Да, добрый день, друзья. То, что на прошлой неделе, что так долго ждали, наконец случилось. Настало лето 2019. Сезон отпусков скоро начнется. А мы сегодня подводим итоги российской премьер-лиги, которая закончилась как раз-таки неделю назад. Закончилась там не то, что неделю назад, она закончилась в это воскресенье. И поможет нам в этом сегодня Валерий Катынсус, футбольный эксперт, профессиональный игрок и... Просто великолепно все знаете, прекрасно знаете все о футболе. Валерий, привет.
Добрый вечер.
Рады вас видеть в студии. Традиционно, как подведение итогов, разбор, аналитика по футболу. Вы с нами, спасибо вам за это огромное. Так, Саш, ну давай, прежде чем мы перейдем к футболу, да, к основной большой теме нашей сегодняшней программы, коротко выполним долги по прошлой программе, то, что мы обещали держать наших зрителей в курсе того, что происходит на Ролан-Гаррос и на НХЛ. На завершающей стадии НХЛ, да? Ну что, значит, что касаемо Ролан-Гаррос, да, началась вторая неделя, которая закончится уже финалами во всех видах, и в мужском, и в женском, и в парных разрядах. К сожалению, для нас в женской части, несмотря на огромное присутствие наших девушек в первом круге, к стадии 1-4, даже больше того, к четвертому кругу не осталось уже ни одной из наших девчонок. То есть три последние девушки, которые наши вышли в третий круг, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Екатерина Александровна, к сожалению, все свои матчи проиграли, и таким образом в четвертый круг не вышло ни одной из наших девчонок. Тем временем 1-4 тоже уже закончилась, и уже сформированы пары, четвертый круг уже закончился, сформированы пары на 1-4. Кого мы видим? Американка Мэдисон Кис будет играть с Эшли Барги
из Австралии.
Из Австралии. Слоун Стивенс, это тоже американка, будет против англичанки Йоханны Конте играть. И известна еще одна пара, Маркет Вандрушова, Чехия, да, против Петра Мартич.
Из Хорватии.
Из Хорватии. И одна пара пока у нас не выявлена. Здесь заканчивается матч четвертого круга, как раз сейчас они идут. Симона Хали будет играет сейчас с Игой Свёнтек и Аманда Анисимова.
Американка.
Играет с испанкой Аленой Большовой Задойновой.
Да, ну предположим, что Симона Хали, наверное, все-таки
есть
сильнее, такой вариант, да, и вот во второй паре непонятно. Скорее всего, Аманда Анисимова, потому что Алена, вот испанка, она прошла через квалификацию.
Да.
Пора заканчивать уже, наверное. Да? Ну, хотя, может, она сделает сенсацию. Да, у мальчиков день.
Слушай, ну у мальчиков для нас более веселая перспектива. Там и представительство хоть и было поменьше, но вот Карен Хачанов до сих пор в бою, в строю, и в 1-4 он уже вышел, где он встретится с Дель Потро Хуан Мартинесом, аргентинским теннисистом. Завтра матч состоится. Нет, вру, сегодня. Сегодня в 17:30 состоится матч, да, четвертого круга за выход в 1-4 финала.
Ну, вообще, на самом деле, мы видим всех те же, это все тот же Рафаэль Надаль,
да,
это мужской части, да, Новак Стэн Джокович. Вавринка, Роджер Федерер, в общем, Новак Джокович, как ты сказал, все те же, да, Дим?
Да.
Надеюсь,
да,
что Хачанов составит компанию этим великим, скажем так, уже теннисистом, я уже даже не знаю, сколько на всех они, вот эта тройка, Федерер, Надаль и Джокович выиграли турнир «Большого шлема».
Да. В парных разрядах наши ни ребята, ни девчата на данный момент уже на данной стадии не представлены. То есть вот у нас единственный теннисист, который до сих пор еще играет в Ролан-Гаррос, это Хачанов.
Угу.
Будем за ним наблюдать. Может быть, к концу программы скажем, как развивается матч у него.
Да. Заканчивая, ну ничего не заканчивая, НХЛ. Сейчас идет финал Кубка Стэнли, в котором встречаются Мишки из Бостона и музыканты из Сент-Луиса. Ну, как я, собственно, и предполагал, что Бостон все-таки показывает свою силу и класс. Напомню, что Сент-Луис с последнего места в западном, в своем дивизионе пробились уже в финал Кубка Стэнли, поэтому это уже такое достижение. Да. Но Бостон сейчас очень на ходу, поэтому вряд ли.
Ну, один матч уже отдали. Причем у себя дома.
У себя дома в овертайме, да, все-таки. Но таких матчей Блюз нужно выдать будет 4, а не 1. Поэтому я думаю, что последний матч, вот, в котором уже на своей площадке в Сент-Луисе, Бостон выигрывает 7-2. Я думаю, что здесь уже показывается уже вот эта вот мощь, сила. Я думаю, что Бостон
посмотрим, своего не отпустит. Посмотрим. Завтра очередной матч, опять же таки, в Сент-Луисе будет проходить. Он дома, Сент-Луис будет пытаться сравнять в счете с Бостоном. Посмотрим. Еще, мне кажется, и тут интрига еще
вот все-таки сохраняется. Всем кажется.
Сохраняется интрига. Нет, будем надеяться на интригу. Ну что ж, переходим, собственно говоря, к основной части марлезонского балета.
Да, футбол.
Валерий, еще раз добрый день. Рады, что вы с нами.
Здравствуйте.
Закончилась у нас окончательно, бесповоротно в этом году Премьер-лига. Знаем мы всех 16 участников Премьер-лиги на следующий год. Переходные матчи тоже закончились. Можем подвести итоги промежуточные. Почему промежуточные? Окончательные итоги. И, соответственно, сформировать какое-то свое мнение о том, что мы увидим на следующий год в нашем прекрасном чемпионате.
Мы, в принципе, знаем, Валерий, о том, что вы ведете статистику, предлагаете ее и РПЛ, и вы, так сказать, вот сделали такой окончательный анализ по каждому из клубов. Вот хотелось бы сегодня, может быть, озвучить его.
По возможности, да.
Еще раз напоминаем, что победителем стал «Зенит», второе место одержал «Локомотив», третье – «Краснодар».
Эти три команды у нас выходят на следующий год в Лигу чемпионов.
ЦСКА, «Спартак» и «Арсенал» – это четвертое, пятое, шестое место будут играть в Лиге Европы. «Крылья Советов» и «Уфа» по итогам стыковых матчей остаются в Премьер-лиге.
Добавились два новичка.
Новичка прям, да? То есть ни разу не играли никогда.
Ни Тамбов, ни Сочи не играли ни разу, да.
Да, Сочи на новом стадионе сам Бог велел, на Фиштета. Может быть, как мы начнем снизу, сверху, как удобнее будет? Может быть, начнем, наверное, снизу, да, то есть вот так, чтобы пойти. Вот Енисей вылетает, вот. Что не пошло, что не случилось? Понятно, Анжи, вот, например, который вылетел, да, но Енисей-то все-таки, ну, были какие-то надежды, что сыграет команда хорошо в этом сезоне?
Не знаю, тяжело было. У Енисея неоднозначный был сезон. Вначале, после того, как они вышли в премьер-лигу, у них было обновление состава, это половину амкаровцев пришло, и сложно было выстраивать прямо с нуля, не зная игроков, сложно было выстраивать коллектив. И, конечно, им тяжело, начало было очень тяжелое. Вторая половина, опять пришло очень много игроков, уже именно в трансферное второе окно зимнее, и опять выстроилась новая команда. Порой Енисей показывал очень достаточно интересный футбол, даже мы вспомним с Спартаком, когда 3-2 играли, и последние игры, когда они уже начали выигрывать, но было уже поздно, первоначальные очки были потеряны в первой половине сезона, поэтому было сложно. Чем они выделились, это, конечно, твиттер Енисея, они очень интересно подавали информацию, начальник пресс-службы, там молодой парень, который ведет, и в прошлом году вел хорошо, и в этом году. И мне кажется, в соцсетях они, конечно, очень хорошо себя проявили.
Первое место, да.
Если так бы проявляли бы еще и на поле, было бы вообще здорово. И вот мы думали, кого там лучших выделять, или оборонительного плана, вообще лучших игроков. И было очень сложно, потому что у них ровная команда, и ровно плохо играли. Но из тех, что есть, можно было выделить, конечно, Кичена, наверное, скорее всего. Я думаю, что, наверное, единственный человек, который так достойно, может, играл.
Главный тренер Дмитрий Оленичев постоянно на скандалах был в Енисее. То одно, то другое, то выгоняют Оленичева, то оставляют Оленичева, то...
Ну, это тоже сказывалось как-то на игре команды, на микроклимате в команде. То есть, какая-то вот, мне кажется, не было хорошей связи между главным тренером и игроками. Не было видно, что он пришел туда вот для того, чтобы прям вот работать.
Как-то. Возможно, да. Конечно, любая ситуация, скандальная или не скандальная, она, и которая выносится еще в общественную плоскость, mm-hmm. конечно, это влияет негативно на команду. И то, что Петр Занев там тоже высказал, это, конечно...
А что Петр Занев высказал?
Он интервью дал и сказал, что во многом виноват Оленич. Mm-hmm. Мне тяжело говорить, потому что я не в клубе, да, и да. Не хочу не выносить ничего, то, что не знаешь. Можно дать оценку тому, как они играют, но внутри то, что происходило, это, конечно, только их внутреннее. Я думаю, что на будущий сезон уже Оленичев не останется, а дальше как будет продолжаться. И думаю, Красноярск захочет вновь вернуться, им понравилась премьер-лига, им понравилась эта атмосфера, им понравилась... И конкуренция uh-huh. совсем другая. И я думаю, что задача будет ставиться однозначно на следующий сезон выйти обратно. Вернуться, вернее.
Ну, что мы и пожелаем, наверное, Енисею. Да? Анжи.
Также клуб, который покинул в этом году у нас.
Ну, премьер-лигу. По идее, вообще...
Вообще есть, странно, что он додержался.
Да, в начале сезона они не должны были начинать даже по идее, да?
Очень сложная ситуация в Анжи, конечно. Если то, что мы говорили про лучших игроков, как мы начинали? Мы выбирали лучших игроков, лучшего оборонительного, открытия года, кто из этого клуба более ярко сыграл. И четвертое, у нас как бы награды сами придумали, это спецнаграда, там могло быть все что угодно, как мы Енисею придумали, твиттер года. У Анжи, мы, честно говоря, никакой спецнаграды, это был, наверное, сам Адиев, тренер. И он же, наверное, и открытие, потому что все, что в этом году было создано командой именно на футбольном поле, это все благодаря тренеру. Он и сплотил команду, он и выводил ее, и организовывал все, и ставил новые схемы, и подстраивался под конкретные команды. Я помню, как он рассказывал, как они настраивались на «Зенит», как они готовились именно к «Зениту», и они обыграли за счет тактики. И однозначно, конечно, это заслуга только его. Вторую половину, уже часть чемпионата, понятно, что у него уже, наверное, психологически опустились руки, и он уже понял, что сложно выйти из такой сложной ситуации. И он уже, наверное, на старом багаже просто уже доигрывал.
Ну, как, ну, неплохо все равно доигрывали ребята, они хлопали дверью там в каждом матче. То есть, на самом... Ну, не в каждом матче, имеется в виду, много и проигрывали периодически, но... Ну, вот у «Зенита» выиграли, да?
Но при этом, ну, у них тоже смена игроков была. Мы помним, что зимой тоже очень много ушли, и они начали использовать молодежь. У них начали играть 18, 19, 20-летние парни, которые, на которых стали обращать внимание, и я думаю, что у многих появятся новые предложения.
А Анжи тренируется сейчас в Подмосковье, вот они одно время тренировались, или они
себе... там тренировались, сейчас я не знаю, вплоть до того, что они могут не пройти лицензирование и могут начать с ПФЛ вообще.
Uh-huh. А, вообще вниз уйти, да?
Да, то есть они могут не заявиться в ФНЛ даже, поэтому там сложно. Кого выделить там лучших, но мы, скорее всего, там выделили в Анжи, это, наверное, Дюпин. Дюпин и Кулик. Скорее всего, а открытие года, это, наверное, центральный защитник Калоши. Угу. Который начал играть и довольно-таки стабильно и показал хорошую игру.
Вот я думаю, что Дипин и Калошин, наверное, останутся в российской премьер-лиге.
Возможно, думаю, да. Возможно.
Найдут им применение другие команды.
Ну, по Уфе и Крылья Советов, можно сказать, вместе, да, то есть ребята вроде туда, а потом обратно, да. Ну, я знаю, что вы отдали сколько лет, 5 лет вы отдали Томи, да, которая встречала сейчас переходных матчей с Уфой. Я думаю, что даже где-то они были близки, нужно было забить, одного гола не хватило, все-таки на своем поле, я представляю, как вы болели.
Ну, вчера как раз меня пригласили на матч премьеры, мы как раз и обсуждали до игры, и в перерыве, и после. И последние минуты, когда там и дополнительное время, и красную карточку Белинова, там оставалось буквально секунды. А мы были еще с Федором Щербаченко, который тоже какую-то часть своей карьеры отдал Томску. И мы сидели все на волнении, в переживании, что могли забить. На самом деле, Том выглядел лучше, намного сильнее Уфы в этой игре. И это для нас было удивительно, потому что в первой игре они вообще ничего не показали, Томск, и мы уже думали, что все, шансов нету. Но вышли молодые ребята, при том, что в Томске ни одного легионера не было, все ребята с российскими паспортами. И они вышли, мне кажется, как на последний бой, получится, не получится. И они отдали все возможное для того, чтобы выиграть. Они выиграли, да, но этого не хватило, конечно, для того, чтобы пройти дальше. И то, что мы заметили, все 3 гола были забиты со стандартных положений. Что Уфа дома забила, что... Томск тоже забил стандартных. Это говорит о том, что команды, которые ниже среднего, они стараются больше использовать стандартные положения, чем комбинационную игру.
Потому что, да, технических данных игроков, наверное, не, квалификация, так, не хватает немножко. Поэтому. Ну, а это тоже тактика, это нормально.
Игбун останется в
Уфе? Я думаю, что да. Он один из сильных. Он и лучший игрок Уфы по всем показателям. Сезон, да. Поэтому я думаю, что он останется однозначно. А вот остальных, я думаю, что они все равно будут искать усиление. И я думаю, что они еще будут искать игроков с российскими паспортами, потому что у них очень много легионеров.
Так, крылья советов какие-то, кого-то выделили?
Крылья советов, я, честно говоря, даже не помню. Тоже очень было сложно выделить одного. У них тоже очень сильно поменялся состав в связи с приходом нового тренера и в трансферное окно. И были проблемы в игровом плане, поэтому они решили усилиться и Шишкиным, и Денисовым. Но явно какого-то лидера или явно какого-то лучшего игрока мы написали так, как думали, но все равно тяжело выделить.
Ну, крылья, мне показалось, я смотрел, честно скажу, только второй матч против Нижнего Новгорода, ну, посильнее крылья. Нижний выиграл 1-0, но ввели игру крылья, и без шансов для Нижнего, вот в отличие от второго Уфа, где Томь могла зацепить, то здесь, конечно, вот у Нижнего не было ни единого шанса, как мне показалось.
А в первой игре, наоборот, у Нижнего были очень хорошие шансы, просто в конце они играли в десятером, заканчивали, потому что защитник там получил травму, а все замены уже были сделаны. И они пропустили на 89-й и на 94-й минуте. Но там был очень интересный матч, и Нижний Новгород выглядел очень довольно-таки боевито и серьезно, да.
А здесь 3-1, и в Самаре сложновато, наверное, сразу опустились руки. 3-3 надо было забивать, да, чтобы выходить.
Переходим к многострадальному московскому «Динамо», да? Да. Наконец-то сыгравший первый матч на своем родном теперь стадионе.
Да.
Первый и единственный в этом сезоне.
Да. Первым игроком, который забил, стал португалец. Да. Динамовский легионер Кардозу на второй минуте сразу распечатал ворота, с кем они играли?
С Арсеналом.
С Арсеналом, да. Что по Динамо?
Саш, ты мне сначала ответь, как динамовский болельщик. Вот по этому сезону Динамо на своем месте?
Ты знаешь, много матчей Динамо должны были брать очки побольше. То есть то проигрывали, то в ничью играли. Много ничьих результатов в принципе у Динамо. Вот, но по игре, ну, знаешь, какой-то вот по ауре, по какой-то вот этой вот, в принципе, да, ну, может быть, пару мест наверх, может быть, зацепили, но я не думаю, что было бы как-то...
Ну, да, наверное, вот в переходной зоне не было, то есть это было бы уже не по игре, а вот 12-е, 11-е, 10-е места, вот это вот в этом году, к сожалению, для Динамо, это, наверное...
А вот теперь давай спросим нашего футбольного эксперта, что думает Валерий, что вы думаете об игре Динамо и, в принципе, о будущем Динамо?
Динамо... Мы не знали, кого выбрать. Мы изначально выбрали открытие года, это, конечно, был Евгений. Защитник центральный, тоже очень молодой парень, который занял свое место в основном составе, показывал добротную игру и с каждым матчем прибавлял. По лучшим игрокам было сложно, мы решили остановиться на двоих, на Шунине и на Шуниче, потому что больше там... Шунин очень, 11 игр сыграл на 0, много выручал их, а Шунич единственный, кто в защите и чистил. Мы на этом как бы и сошлись.
Я бы видел Маркова по попаданию в штанги, в перекладины.
Ну, это вот третья номинация.
Четвертая, не везение года.
Да, все, новый стадион. Есть ли какие-нибудь, что-то перспективное у «Динамо» на будущий сезон? Задачи ставят большие. Вы говорили нам вот перед эфиром о том, что хотят попасть в Лигу Европы. Это, в принципе, возможная тема вообще.
По мне, честно, сложно. Да? Ну, во-первых, изменение статуса самого. То есть, в «Динамо» пришло новое руководство.
В очередной раз,
да. Наконец-то ВТБ уже выкупил все права у «Динамо». И «Динамо» уже принадлежит ВТБ. И в связи с этим будет, естественно, что сами системные в структуре изменения, вот, и это все равно не быстрый процесс. И то, что они даже ставят задачи, понятно, что он в нашей стране привыкли сразу ставить задачи, сразу выполнять. Нам нужно здесь и сейчас. А в перспективе и в стратегическом планировании никто не думает о том, что это нужно выстраивать постепенно и выстроить сначала коллектив, из футболистов и в том числе административный штаб, и после этого ставят задачи. Здесь им будет очень сложно в этом плане, и уже говорят, слухи уже ходят, а уже и о приобретениях уже одного поляка взяли, и туда хотят Ашаева вернуть, и Кадири вроде бы как подписали из Арсенала. Они будут сильно усиляться, и задача у них войти в пятерку. Мое мнение, я не верю, что это у них получится в первый год, но все может быть, это футбол.
Валерий, а помните, вот команда как раз Анжи, про которую мы недавно говорили, когда там появился очень сильный спонсор, и они закупились огромным количеством
легионеров,
да. Они же в первый же год практически вышли.
Да, во второй, кажется. Они стали пятыми, насколько я помню, или третьими, и четвертыми, или пятыми, да.
Так что я думаю, что все зависит от финансового кошелька.
Ну, я думаю, что у Кирилла тогда желание было больше, чем, мне кажется, сейчас у ВТБ.
Так, это 12-е место. 11-е место занял Рубин. Вот 11-е, 10-е Урал, 9-е Ростов, Ахмат. Вот здесь хотел бы выделить Ростов. Именно вот все-таки команда шла практически наверху. То есть они занимали второе место.
Да, думали, что будет выше, мы когда вот что обсуждали ж так предварительные прогнозы.
Как же так?
Они очень хорошо играли против топовых команд, против нашей пятерки, шестерки, и очень сложно играли со своими конкурентами, непосредственно с середняками и с командами, которые в нижней турнирной таблице, очень сложно было у них. С чем это связано? Ну, наверное, тоже у Ростова тоже была текучка кадров, и тоже очень много поменялось после перерыва в зимнее трансферное окно. Они начали очень здорово, потом ничьи, поражения, и, наверное, Валерию Георгиевичу Карпину тяжело было найти именно тот оптимальный состав, который играл бы постоянно, хотя бы свои 8-9 человек, которые бы играли постоянно, которых можно было опираться. У него это была ротация, и в этом плане, мне кажется, было очень сложно. Но в этом в Ростове мы отдали спецнаграду, это ковер года. Если вы помните, когда пошел этот маркетинговый ход, выложили сначала ковер, а потом сам Ростов, отдел маркетинга, сделали футболки в виде ковра. Вот это самое интересное, наверное, запомнилось у Ростова за этот год.
Карпин на месте в этом клубе?
Сложно сказать, на месте или нет. И, насколько я понимаю, он остается, он будет работать еще там. Мне кажется, что он еще не достиг того, что он хочет. То есть он может довести команду с такими игроками, чтобы она была на порядок выше, ну хотя бы забилась за пятерку.
Екатеринбург и Урал проиграли. Сделали ставку, насколько я понимаю, на кубок и проиграли Локомотиву в финале.
Да, и второй раз подряд, второй год они проиграли Локомотиву.
В прошлом году тоже был Локомотив, да, Урал, да? Какие стабильные кубковые команды.
Я здесь в Урале, я рад за Дмитрия Парфенова. Он очень проявил себя хорошо и в ТОС на прошлом году, и в Урале. То, что команда играет, она и сама играет, и второй команде дает играть. И очень много результатов у Урала было. И 3-3, и 2-1, и 4-1. Кстати, у Урала они побили рекорд. Они 22 игры подряд не могли сыграть на ноль. Они побили рекорд премьер-лиги. Прошлый рекорд была 21 игра. Это, кажется, «Факел» Воронеж в 2004 или 2003 году.
Ух ты.
Они 22
игры. То есть пропускали,
игры,
в каждой игре пропускали, да?
Не могли сыграть на ноль. 22 игры. Ну и а дома, кстати, ни одной игры на ноль не сыграли. Они 2 игры на ноль сыграли в этом году, и обе на выезде. Вот такая статистика тоже интересная.
Да. Грозненский Ахмат. О нем все время шел в середине турнирной таблицы. То есть, вот прям самая стабильная, по-моему, команда серединки.
Да? Стабильная.
Плюс-минус, да, место.
Ни за что не борются. Но у них в этом году очень ярко сыграли Раванелли. Парень очень тяжело входил, но раскрылся именно второй части чемпионата в конце прошлого, в последние игры прошлого года и в этом году. И очень плохо, что он сломался, у него травма, кажется, колена, и он выбыл надолго. Но вот это на самом деле было и открытие, один из лучших игроков Ахмата. Он и выделялся, и он делал всю игру Терека Ахмата уже в этом сезоне.
Да, но вы видели в Ахмате только легионеры. Анхель, Мохамади,
Романели. Да, Анхель, вот это те, кто выделялись. Остальные, ну, сыграли на своем... Почему мы и назвали стабильность года? Потому что они особо ничем не выделялись. И наверх не стремились, и так в серединке и закончили.
В принципе, как и Оренбург на самом деле.
Оренбург немножко по-другому. Они второй раз участвовали в премьер-лиге. Первый раз у них получилось туда-обратно. Пошли, вылетели. А здесь, здесь мы открытие года дали Федотову. Владимир Федотов собрал именно команду, не сказать из ярких игроков, но из игроков, которые уже поиграли. Если взять оборону Оренбурга, то там всем по 35, по 37 лет условно. Уже все ветераны, но добротно сыграли. И он именно смог выстроить так команду, чтобы она, что она боролась в каждой игре. Да, были огрехи, были и проигрыши, но... Это команда полностью тренерская, то есть именно Федотова, и мы и ему отдаем пальму первенства. Ну а игроки там, конечно, выделялся, это Сутармин.
Саш, Рубин пропустил.
Я не пропустил, я хотел сказать, и мы завершаем нашу группу серединных команд, да, как это правильно сказать?
Среднюю часть турнира.
Среднюю часть турнира. Ох, прекрасно сказано. Казанским Рубином. Курбан Бердыев, мы привыкли видеть, что его команда находится наверху турнирной таблицы. Не получается, вернулся в Рубин, не получилось?
Нет, у него очень много, я считаю, что у него очень много получилось.
Без легионеров?
Без легионеров у них... После перерыва уж закончили. Там и Навас закончил, ушло пара легионеров. Остался один, это Уремович. Они первые, кстати, кто в этом сезоне выставили состав без легионеров вообще. У них было пару, ну, матчей 5, наверное, без легионеров вообще. Понятно, что сложная финансовая ситуация. И от этого Курбан Викевич пришлось перестраиваться немножко по-другому, искать другие выходы. И поэтому стали появляться новые молодые ребята из Академии Рубина, и которые довольно-таки себя хорошо проявляли. И у них молодых, насколько я помню, посчитали, человек 8, которых стабильно играли, выходили. И здесь мы отметили среди лучших молодых ребят. Это и Коновалов в центре поля. Центральный полузащитник и крайние защитники Калинов, и Калинин, там, и Сагитов, то, что выходили. И тот же Коновалов, вратарь, то же самое сыграл очень здорово. Поэтому здесь все, что мог Бердыев, он сделал по максимуму. Но эта команда, если статистику взять, то больше всех сыграла в ничью 15 матчей.
Вот. Ну, это... Добрую половину, да? То есть, вот...
Ровно половину, да, матча сыграл в ничью.
Ну, это Бердыеву, кстати, свойственно. Не сильно много атакующих действий у команды, закрываться в обороне. Чаще всего это либо приводит к ничьей.
Переходим к номинантам. Шестое место занимает Арсенал.
Арсенал, вот это честно, как... ну, открытие года сам Арсенал. И Черевченко в том числе, и Коннов, когда начинал... Очень здорово сыграли во всех смыслах. То, что они, по статистике, они 11 матчей не проигрывали дома подряд.
Да.
И хорошо себя проявили, ну, по нашему мнению, это Бакаев, одно из открытий, и очень здорово себя проявил. И, конечно, команда без Джорджевича, но мое мнение, что она бы не достигла, не то, что не достигла, он лидер команды был. И даже вот последние игры, когда Джорджевич не играл, было видно, что им чего-то не хватает. И вот он таким локомотивом, наверное, был для Арсенала. Неизвестно, что в дальнейшем будет, какова его судьба. У него аренда заканчивается, он возвращается в «Зенит». У него есть предложение вроде бы в АПЛ, но он и хочет остаться в Арсенале.
Хочет, да?
Вроде бы да.
В лондонском. Хочет остаться в системе Арсенала. Тогда такой вопрос. Все-таки Арсеналу придется играть и пробиваться, играть в Лиге Европы и пробиваться из самого дна подвала до квалификации. Уфе чуть-чуть не хватило в этом году, то есть вот совсем чуть-чуть. Что нужно Арсеналу? Как-то собираются они закупать игроков, как-то усиливаться, что-то делать так,
именно чтобы... Именно под Лигу Европы.
Ну, не только под Лигу Европы, им нужно будет полностью пересмотреть то, что у них сейчас есть. Бакаева заканчивается аренда, он возвращается в «Спартак». Джорджи заканчивается аренда, он возвращается в «Зенит». Кадири, если уже подписал с «Динамо», уходит. То есть тройка одних из лучших игроков уже уходит. Им нужно будет либо искать замену, либо договариваться с этими же игроками, предлагать больше, лучшие условия. Поэтому я думаю, что трансферная политика у них у Арсенала уже расписана, они уже ведут переговоры и будут готовиться. Для них это новый вызов. Угу. Впервые будут играть в Лиге Чемпионов.
Европы.
В Лиге Европы, да. Прошу прощения. И в Туле любят футбол.
Да, это полностью.
В Туле очень сильно.
А стадион позволяет у них принимать?
Да, уже лицензирование они прошли. У нас лицензирование, кажется, не прошел Толя Ахмат. Кажется, именно в европейское лицензирование. Угу. Арсенал уже прошел, они готовы в полной мере принять хоть и финал Лиги Чемпионов. Конечно, что нет.
Почему
это не произойдет, но они лицензирование точно прошли уже.
Ну вот поздравляем ФК «Арсенал», да, то есть молодцы, да. Они в этом году отлично все будут играть в Европе. Футбольный клуб «Спартак» занимает 5-е место. Это, наверное, не то место, на которое рассчитывают болельщики «Спартака», насколько я понимаю.
Ну, болельщики «Спартака» традиционно рассчитывают на другое место.
Знаешь, я даже слышал плач спартаковских болельщиков, даже когда первыми стали. Знаешь, теперь все будет только хуже, знаешь, как-то постоянно как-то...
Нет, я думаю, что «Спартак» на 5-е место не рассчитывал и сам «Спартак», и руководство «Спартака» в начале сезона надеялись все-таки, что будет место повыше, и хотя бы в тройке уверены были, что будет.
Неужто «Промес» играл такую роль, что «Спартак» без него?
Ну, мы так и в нашем, как бы не то что, в нашей оценке, мы «Промеса» и поставили на первое место, угу. Потому что выделить больше никого. «Промес» за 5 игр сделал больше, чем остальные как бы играли. Да, конечно, выделить можно и «Джикию». Он и лучший в оборонительном плане был, и как лидер команды. Но то, что давал «Промес», никто его заменить не смог,
не
на самом
смог,
деле.
Однозначно.
А молодые, вот, например,
вот открытие, да, очень много. И рассказов очень здорово вошел. Умяров, много ребят, которые начали играть, и которых, надеюсь, возможность будет еще дальше расти и именно прогрессировать в «Спартаке».
Ну вот у меня главный вопрос тогда вам. Это потеря Массимо Карреры, то есть не заключив с ним контракт, Федун заключает контракт с Никоновым, да?
Кононовым.
Кононовым, да, пардон. Это что? Этот ход, ну, явно не дал плоды. Зачем расторгать контракт с тренером, который выигрывает золото?
Сложно сказать. Это нужно понимать, чего хочет само руководство «Спартака». В номинации «Спецнаграда».
Скандал года?
Мы скандал. Потому что «Спартак» настолько погряз в этих скандалах в этом году. И Гулиев, и Глушаков, и то, что в конце уволили, и Наиля Измайлова, там все. Это все, наверное... Звенья одной цепи, если нет внутри спокойствия, равновесия, стабильности, то, наверное, это все сказывается на команде. Угу. Понятно, что все хотели других, ждали, ожидания были большие, но оказались там, где оказались. Угу. И я думаю, что на следующий год будет перестраиваться полностью команда. И им нужно будет находить качественных легионеров, которые именно смогут уже давать результат. А по Кононову, мое мнение, что...
Останется?
Да, он останется, уже был совет директоров, был, и решение уже принято, что он останется. Но мое мнение вообще по тренерам, это однозначно, дает результат или не дает. Но судить по двум, по трем играм или по пяти сложно. Всегда тренеру должно быть какое-то определенное время, чтобы он и привык к команде, и начал ее понимать, чтобы его понимали. И это должно совместно быть такое обоюдное. И тренера, и команды, видение планов на будущее вместе.
Московский ЦСКА, Дим, давай, здесь ты уже вступаем.
Болельщик ЦСКА. Уже,
я, да. Ну, как мы с тобой уже обсуждали, Саш, да, в этом году ЦСКА неожиданно для многих начал очень резвый сезон. То есть никто, увидев стартовый лист команды, да, состав игроков, предположить не мог, что в этом году ЦСКА будет выше 5-го, 6-го, 7-го места. Потому что действительно ушла целая плеяда игроков, пришли молодые ребята и не особо сыгранные, еще не успели сыграться до конца между собой, да, и как-то вот все думали, что нет, ЦСКА в этом году, наверное, не получится ничего. Но начало сезона как-то очень сильно обнадежило. Очень сильно, очень все стало хорошо у ЦСКА получаться, шли и на первом месте, и на втором месте, и так довольно-таки уверенно вели игру. И это, наоборот, стало для людей и для болельщиков такой вот какой-то надеждой, что а вот сейчас мы как-то вот и возьмем первое место-то вот с такой игрой-то и с таким вот задором и блеском в глазах. И вот тут я думаю, что как раз вот все-таки немножечко как раз не хватило. Вот, то ли сил не хватило, то ли физуки. Но явно последние, вот, наверное, 10 матчей из 30 сыграли же они не на том уровне, каком начинали чемпионат.
Валерий, что не хватило ЦСКА?
Тут однозначно ЦСКА практически на 70% обновил состав, очень много молодых, и вот одна из задач, когда выходят молодые играть, это у них не то, что не сыгранность, а, наверное, неопытность, и она вот играет то, что случилось в Лиге Чемпионов. Да, они обыграли Реал два раза, кто, наверное, никто такого не ожидал, но это феерично было, и вот не выйти даже с третьего места в Лигу Европы, когда они проиграли там чешской команде. И вот эта нестабильность молодых игроков, она как бы очень сильно влияет. И тут не появилось на поле, наверное, тех опытных игроков, которые были Игнашевич, Березуцкий, которые им могли встряхнуть и могли подсказать, и могли направить молодых ребят именно в том направлении, куда нужно. И вот этого, наверное, больше всего и не хватило ЦСКА. А так, очень хороший и добротный футбол, и я рад за ЦСКА, что появились молодые ребята.
Плюс, наверное, еще я бы отметил то, что вот как раз в связи с тем, что были молодые, да, на начальном этапе чемпионата не так сильно настраивались на ЦСКА. То есть думали, ну вот молодежь сейчас выйдет, сейчас мы их шапками-то и закидаем. А уже ко второй части все уже, ох, ничего себе, как оно у них неожиданно поперло. И уже совсем стали по-другому выходить и настраиваться на ЦСКА.
Может быть, это, а может мне быть, кажется, молодежь сыграла немножко какой-то... подустала.
Подустала этот... тоже.
Подустала все-таки очень тоже. Много было и игр, и она не выдержала, может, психологически тоже.
Да, Краснодар. Краснодар. Третье место. Который год подряд Краснодар показывает высокий класс, все время находясь наверху. Школа Галицкого дает, футбольная дает о себе.
Очень рад я за эту команду. Вот я после ЦСКА,
наверное... значит, все нейтральные болеют за Краснодар, вот на самом деле.
Я вот после ЦСКА, да, симпатизирую больше всего, наверное, именно Краснодару. Очень мне нравится их системный подход к футболу.
Неправильно, ты, конечно, сейчас сказал. После ЦСКА кому-то симпатизируешь. Ну ладно, пусть Краснодару. Над-то Динамо, Дим.
Зачем?
Ладно, нет.
Динамо просто дружу.
Да, хорошо, хорошо, да.
Я рад за Краснодар.
Когда Краснодар чемпионом уже станет?
Не знаю. Я рад за Краснодар, то, что они наконец-то попали в Лигу Чемпионов. Они впервые попали в Лигу Чемпионов. И теперь Краснодар увидит Лигу Чемпионов у себя дома. На прекрасной арене. И рад за то, что очень много появляется молодых ребят в Краснодаре, которые показывают... которые не боятся играть, которые показывают тоже хороший футбол, те же и Шами Сулейманов, и Игнатьев, и молодые ребята, в том числе там Уткин, которые подпускают понемножку. Они сыграли немножко неровно в этом сезоне, потому что, наверное, дало свое... Это Лига Европы, когда они играли на два фронта, возможно. А возможно, какие-то недоработки уже тренерские, не знаю, но... Все яркие моменты, все яркие матчи были связаны с Краснодаром. Один матч его стоит только Краснодар-Зенит. Угу. Самый яркий, самый лучший, наверное, матч за последние, наверное, лет 5-10. И мы увидели, на самом деле, тот футбол, который должен же играться в Премьер-лиге у нас, с которым не стыдно продавать это уже как продукт. Угу. Вот это было здорово. И таких бы матчей больше, и я думаю, что тогда и зрителям будет приятно, и будут чаще ходить, и чаще говорить о футболе. И посещаемость у нас и так выросла в этом сезоне. А хочется, чтобы заполнялись все стадионы.
Краснодару желаем прям успехов. Да, вот в будущем году. И...
Тяжело будет, конечно, в Лиге Чемпионов выбираться тоже из подвалов, как и Арсеналу в Лиге Европы, тоже потому что придется начать с самого низа.
Да, там так, особенно последний плей-офф, так там будь здоров, на кого можно попасть. Там...
Тем более Кабаре и Перейра закончились контракты, они уже не будут играть за Краснодар, а это вся опорная зона.
Угу.
И сейчас на данный момент, я думаю, Краснодар будет усиливать и опорную зону.
Есть кем?
Они уже купили двоих игроков, я думаю, что еще в ближайшем будущем мы еще услышим какие-то имена.
Угу. Ну, я правильно могу сказать, что полную таблицу, актуальную таблицу переходов можете, все могут увидеть на сайте Sportexpress, да? Ой, Sportexpress.
Да, Sportexpress, но это предварительный.
Ну, понятно, пока еще.
Да, то, что там... думают и кто, где какие инсайды есть.
Слухи, инсайды, да.
Жирненьким выделены.
Так, давайте, у нас осталось 5 минут и две команды, Локомотив и Зенит.
Локомотив, плохо начал, хорошо очень закончил. Да.
Закончил вообще великолепно, взяв кубок, и до последнего пытались бороться с «Зенитом», но...
Ну, если бы вот не такое количество провальных матчей в начале сезона,
возможно, да,
я
да,
думаю,
возможно,
что была бы намного более острая борьба у нас за первое место.
Можно аналогию проведу? Вот смотрите, после чемпионского года команда начинает играть не ахти как хорошо.
Да.
То есть прошлый «Спартак» за это карьеру выгнали, за то, что начал он сезон плохо, неизвестно, как бы закончил на самом деле. Сейчас то же самое, но Палыча оставляют. Уходит наоборот президент.
Ну, кто-то уходит, да. Но в этом плане Юрий Палыч, на самом деле мы выделили номинацию лучше, это Юрий Палыч, потому что без него, мне кажется, «Локомотива» и не было бы такого. И мне кажется, что у всех уже ассоциация «Локомотив» и Семин, это уже
да, все.
Торжество.
Да, это уже
это равенство.
Точка.
И то, что он сделал в этом году, в прошлом году чемпионство, в этом году кубок и также в Лиге чемпионов, они денег заработали, вошли в Лигу чемпионов и кубок взяли. И порой показывали очень добротный футбол, и мы видели новые, по-новому заиграли. И Антон Миранчук, и Баринов, тоже можно назвать их открытиями, которые в этом сезоне приносили результат команде. И те же легионеры, тот же Хёвидас, тот же Крихоряк, да, которые помогали команде, которые именно были лидерами на поле.
Это хорошие, кстати, находки для «Локомотива» были
да.
оба игрока. Ну и
Гильермо.
Гильермо да.
тоже стоит отметить, но он уже не легионер, он уже
наш.
Да.
И, кстати,
наш
сказать, уже Гильермо. Наш,
вот,
да, да.
Уже сейчас основной вратарь.
Сборный, да.
И поздравляем Юрия Палыча. Со вторым местом,
с Кубком России.
С Кубком России.
Спасибо
сезон
ему,
после
что
чемпионства,
«Арсенал»
да.
у нас будет играть. Потому что если бы не взял «Локомотив» Кубок России, то «Арсенал» бы не играл.
Ну, играл
бы,
соответственно. Да. Ну и мы переходим к чемпиону, к «Зениту».
Ну, «Зенит» как занял первое место с первых туров, так и закончил на первом месте. Здесь я рад, конечно, за Сергея Богдановича.
Да, однозначно.
Первый тренер, который, вернее, первый человек, который выиграл чемпионство и как игрок, и как тренер.
Угу.
И как он себя вел, как он давал интервью, как он не менял своих решений, а просто шел по своему, в своем направлении и закончил на первом месте. Что было зимой? Зимой очень хорошие приобретения. Это и Ракитский, и Бариос, и Язмун, которые во многом и сыграли вот в весенней части чемпионата, дали результат, то, который есть. Ракитский, то, что он творил со штрафных,
да.
забил три, кажется, мяча со штрафных. И на самом деле очень добротный защитник, который на самом деле украшает наш чемпионат.
Ну и Азмун настрелял. То есть «Зенит» наконец нашел забивного нападающего.
Да, рядом с Дзюбой. Дзюба, кажется, 8 забил, 10. Он стал и лучшим ассистентом.
Да.
10 голевых передач. А Азмун забил, кажется, мне 13 голов. Так что в этом плане «Зенит» явный лидер, и они закончили. Открытие для меня и для нас, для нашей компании, стало это, конечно, Аздоев. Он долго был в тени, и в этом году, именно в весенней части, он заиграл по-новому и стал лидером опорной зоны. Вот это было для нас открытием.
Поздравляем.
Денис, с победой, да. Блин, ну так вот, подводя итог всего чемпионата, не кажется ли вам, что улучшилось качество именно самой игры за последние вот пару лет? То есть вот идет, видно, что идет улучшение качества игры на поле. Не какой-то конкретной команды, а всего чемпионата в целом. То есть он становится более смотрибельным, он становится более интересным. Хочется, привлекает все больше внимания. И не только скандалами, а уже непосредственно игрой на поле.
Это один из ярких чемпионатов был. Очень много красивых игр. Я уже выше говорил, что самая яркая игра это была, конечно, Краснодар-Зенит. И да, он очень конкурентный. У нас каждая команда бьется до последнего, и каждая команда хочет добиться того результата и стать выше. У нас стали больше команд бороться за Еврокубки. Уже хорошо. Стала посещаемость выше. То есть футбол стал... Может быть, это отголоски чемпионата мира.
Возможно.
Возможно, современные арены. А возможно, и клубы начали играть по-другому. И, может, работать начали по-другому. То есть начали привлекать болельщиков, начали создавать какое-то шоу и вокруг стадиона, и на стадионе.
Только «Спартак» все портит.
Ну да ладно тебе. А как вы относитесь к ВАР?
Я хорошо отношусь. Здесь самая главная задача – это система, то есть и ответственность, на ком должна лежать, кто должен принимать решение. Если человек, который сидит уже за варом, принимает решение или говорит главному судье, да, вот это был момент, который нужно пересмотреть, и он быстро прибегает, просматривает и принимает решение, либо принимает решение человек, который у вара сидит, нужно систематизировать, чтобы как можно меньше было остановок.
Да,
да. Вот в этом плане только. Но я за, потому что очень многие моменты сразу не определить, а на повторе можно это сразу определить.
Ну, я думаю, что в ближайшее время появится у нас эта система.
Она в стыках сейчас появилась.
Да,
уже
да,
и на кубке тоже.
Ее, да. К сожалению, на этом вынуждены мы заканчивать. Время эфира неумолимо убежало уже за отведенные нам рамки. Спасибо большое Сергею, что нам держит пока эфир. Я вижу, прям как напрягаю всеми силами, держивает нас в эфире. У нас, напомню, в гостях был сегодня Валерий Катынцев, футбольный эксперт, основатель и владелец компании Interscout, аналитической компании, которая проводит прекрасные рейтинги футбольную и аналитику, очень интересную.
Да, Валерий, спасибо, что пришли, были очень рады.
Спасибо огромное, что пригласили.
Спасибо.
Спасибо большое, всем пока.
До свидания.